Алессандро Баррико. Море-океан. Молли, возлюбленной моей подруги. Книга первая. Таверна Альмайер. Глава первая. Куда ни глянь, песок, обступивший покатые холмы. И море, море. Студеный воздух, неуемный северный ветер благословляет угасающий день. Берег и море. Мнимое совершенство, достойное божественного ока. Самочинный мир, немой союз воды и земли, законченное точное творение. Истина, истина. И снова райский механизм заедает от спасительной песчинки человека. Довольно самой малости, чтобы разладить надежное устройство неумолимой истины. Мелочи, зароненные в песок, едва заметные трещины на поверхности канонического образа, пустечного исключения в безукоризненной цельности необозримого берега. Издалека это всего лишь черная точка в пустынном пространстве, ничтожный человечек и простенький мольберт. Мольберт бросил якорь из тонких веревок, придавленных к песку четырьмя камнями. Валкая конструкция слегка подрагивает на хлестком ветру. Человечек утопает в охотничьих сапогах и мешковатой рыбацкой куртке. Он обращен лицом к морю. Пальцы играют островерхой кистью. На мольберте — холст. Человечек словно часовой зорко охраняет краешек мира от бесшумного нашествия совершенства. Узкая прореха, рассекающая красочную декорацию бытия. И так всегда проблеск человеческого уязвляет покой за миг до того, как он обернется истиной, немедленно обращая его в ожидание и вопрос. В этом кроется бесконечная власть человека, который и есть прореха и проблеск, но он же и отдушина, извергающая потоки событий, и многое из того, что могло бы быть бездонная пробоина, восхитительная язва, исхоженная вдоль и поперек тропа, где не может быть ничего настоящего, но все еще будет. Как шаги той женщины в шляпке и сиреневой накидке, что медленно бредет вдоль кромки прибоя, расчерчивая справа налево утраченное совершенство громадного пейзажа, поглощая путь до человечка и его мольберта, покуда не оказывается совсем близко от него, так близко, что ничего не стоит остановиться и молча смотреть. Человечек даже не оборачивается и не отводит глаз от моря. Тишина. Время от времени он погружает кисть в медную чашечку и наносит на холст несколько тонких мазков. Щетина оставляет по себе бледную тень, мгновенно уносимую ветром, которая возвращает холсту его изначальную белизну. Вода. В медной чашечке одна вода. А на холсте ровным счетом ничего. Ничего, что можно было бы увидеть. Не стихает северный ветер. Женщина кутается в сиреневую накидку.
«Пласон, вы уже целую вечность работаете тут, как проклятый. На что вам все эти краски, если вы ни разу к ним не прикоснулись?»
Кажется, это выводит его из оцепенения и ошеломляет. Он поворачивается и смотрит на ее лицо. Когда он заговаривает, это не ответ.
«Прошу вас, не двигайтесь».
Он подносит кисть к женскому лицу, на миг замирает, касается хохолком ее губ и осторожно проводит им от одного уголка рта до другого. Хохолок обрастает карминным налетом. Окинув его быстрым взглядом, человечек макает кисточку в воду и поднимает глаза к морю. На женские губы ложится душистая тень, а в голове проносится невольная мысль — «Морская вода, этот человек пишет море морем, и от этой мысли ее бросает в дрожь». Женщина давно повернулась к нему спиной. Математически выверенными шагами она перебирает обширный берег, как четки. Налетевший ветер промокает розовую кляксу, плескавшуюся нагишом в холщовой белизне. Можно часами наблюдать за морем и небом и всем прочим, но ничего подобного этому цвету не найти, ничего, что можно было бы увидеть. Приливы в здешних местах начинаются засветло, незадолго до темноты.
Вода обступает человечка и его мольберт, поглощая их медленно, но верно. Оба невозмутимо стоят, где стояли, словно миниатюрный остров или двуглавый утес. Пласон — художник. Каждый вечер перед закатом за ним приплывает лодка. Вода уже доходит ему до сердца. Так хочет он сам. Он взбирается в лодку, затаскивает мольберт и возвращается домой. Часовой уходит. Он выполнил свой долг. Опасность миновала. Гаснет в закатных лучах образ, вновь не сумевший исполниться святости. И все из-за человечка и его кисточек. Теперь, когда он ушел, времени больше нет. Все обмирает с темнотой, а в темноте не может быть ничего настоящего. Глава вторая. Только изредка и так, что при встрече с ней иные перешептывались: «Это ее погубит», либо «Это ее погубит», а еще «Это ее погубит», и даже «Это ее погубит». «Кругом одни холмы. Моя земля», — думал барон Кервелл. «Это не совсем болезнь. Похоже на болезнь, но не болезнь. Это что-то полегче. Такое легкое, что назови его, оно и развеется». Однажды, когда она была еще маленькой, явился к нам один нищий. Явился и затянул колыбельную. Спугнул это колыбельное дрозда. Вспорхнул дрозд. Спугнула и горлицу, вспорхнула горлица, зашумела крыльями. Шорох крыльев, фр-фр, как шепот листьев. Лет 10 назад это было. Пролетела горлица за ее окошком, только горлицу и видели. Она аж-то вскинула глазки от кукол. Сама ни жива, ни мертва от страху, прямо с лица спала. Сердце у нее захолонуло, того и гляди, душа вон. Шорох крыльев, фр-фр, того и гляди, душа вон. Хотите — верьте, хотите — нет. Верили. Вырастет — обмагнется. А до поры до времени разослали по всему дому ковры. И то сказать, она боялась даже звука собственных шагов. Ковры сплошь белые, безвредные, глухие шаги, глухие цвета. Парковые дорожки шли кругами с единственным вызывающим исключением в виде четы извилистых аллей, петлявших на размеренно плавных, как псалмы, поворотах. Так было даже разумнее, ведь при известной чувствительности нетрудно догадаться, что любой тупик грозит обернуться западней, а перекресток — идеальным геометрическим насилием, способным устрашить всякого, кто находится во власти подлинной чувствительности, и уж тем паче ее, не то чтобы обладавшую чувствительной душой, а именно что одержимую, неуправляемой душевной чувствительностью, раз и навсегда взорвавшейся в неведомо какой момент ее тайной жизни, маленькой, неискушенной жизни, а затем дошедшей невидимыми путями до самого сердца, и до глаз, и до рук, и до всего состава ее, словно болезнь, хотя вовсе и не болезнь, а что-то полегче, такое легкое, что, назови его, оно и развеется. В общем, парковые дорожки шли кругами. Не следует забывать и о случае с Эдалем Тратом. По шелкоткацкой части ему не было равных во всем крае. И вот как-то раз призывает его к себе барон — а на дворе зима, снегу навалило, ребятишек с головой укрывает. Морозы стоят лютые, доехать до барона сущат. Лошадь запарилась, копыта в снегу тонут, сани вязнут. Эдакая окочурится недолго, не будь я Эдалем Тратом. Самое обидное, что даже не узнаешь, на кой черт барону приспичило меня видеть. «Что ты видишь, Эдаль?» Барон стоит в детской против длинной глухой стены и говорит тихим, по старинке вкрадчивым голосом. «Что ты видишь?» «Добротная бургундская ткань, обычный пейзаж, отменная работа». «Пейзаж не совсем обычный, по крайности для моей дочери, его дочери. Тут какая-то тайна. Чтобы раскрыть ее, нужно дать волю фантазии, позабыв о том, что нам известно. И тогда воображение вырвется на свободу и проникнет в самую суть вещей, и станет ясно, что душа не все алмаз, а часто шелковая вуаль. О, я это понимаю. Представь себе прозрачную шелковую вуаль. Ее ничего не стоит повредить, достаточно нечаянного взгляда или руки, женской руки, да-да. Рука медленно тянется к вуале, сжимает ее, напрасные усилия. Вуаль вспорхнет, как при порыве ветра, и пальцы скомкают ее так, словно это и не пальцы, словно это и не пальцы, а мысли. Вот эта комната, что та рука, а дочка, что подбитая ветром шелковая вуаль. Да, теперь я понял. Не водопад мне нужен Эдель, а безмятежное озеро, не дубы, а березы. Те горы в глубине должны стать пригорками. День закатом, вихрь ветерком, город деревенькой, замки садами. И уж если не обойтись без ястребов, пускай себе парят где-нибудь в вышине. — Да, я понял. А как быть с людьми? Барон молчит. Он обводит взглядом всех действующих лиц огромной гобеленной мастерской одного за другим, словно и спрашивая их совета. Он переходит от стены к стене, но не слышит ответа. Так и должно было быть. — Эдель, а как бы сотворить таких людей, которые не причиняют зла? Верно, и Господь Бог задавался в свое время подобным вопросом. Не знаю, но попробую. Работа в мастерской Эделя Трата растянулась на долгие месяцы, и нескончаемые версты шелковой нити, доставленные по распоряжению барона. Ткали молча, ибо, как утверждал Эдель, тишина должна впитаться в самый уток. Нить вроде бы не отличалась от всякой другой, только увидеть ее не было никакой возможности. Но нить была. Так и трудились в полной тишине. Долгие месяцы. И вот в один прекрасный день ко дворцу барона подъехала повозка. На ней возлежал шедевр Эделя. Три гигантские штуки, увесистые, как пасхальные кресты. Штуки втащили по парадной лестнице, пронесли через вереницу коридоров и дверей в самое сердце дворца, в поджидавшую их комнату. Прежде чем их размотали, барон прошептал: «А люди?» Эдель усмехнулся. «Уж если не обойтись без людей, пускай себе парят где-нибудь в вышине». Барон дождался закатного багрянца, взял дочку за руку и повел ее в новую комнату. Эдель говорит, что, войдя, она зарделась от изумления. На мгновение барон убоялся, что сюрприз окажет на нее чрезмерное воздействие. Но только на мгновение. В комнате тотчас воцарилась неотразимая тишина шелкового мира, которого мирные пажити лучились тихой радостью. А крошечные человечки, повиснув в воздухе, неторопливо мерили пределы бледно-голубого неба. Эдель говорит, и этого ему не забыть никогда, что она долго осматривалась, а потом, обернувшись, просияла улыбкой. Ее звали Элизавин. У нее был дивный бархатный голос. Выступала она, будто скользила по воздуху, и нельзя было отвести от нее глаз. Временами без видимой причины она начинала носиться по коридорам, по этим ужасным белым коврам навстречу неведомо чему. Она уже не была всегдашней тенью и неслась, неслась, но только изредка и так, что при встрече с ней иные перешептывались.